Фирма. Фирма.
Добрый день, добрый день. Это программа «Фирма». Ее золотой выпуск в полном составе. В студии Яна Маргасова.
Добрый день, Ольга Журавлева.
Добрый день. С нами будет также Лев Хасис, как и положено в этой передаче, и звукорежиссер Наталья Селиванова. Сегодняшняя передача выходит в записи, к сожалению, но, может быть, и к счастью, потому что количество информации таково, что мы бы, наверное, даже не успели рассказать хотя бы треть того, что мы узнали о сегодняшнем герое. Сегодняшний герой был нами выбран специально. Просто вот потому, что мы решили, что это так интересно, что даже сравнивать ни с кем не хочется.
Пару было поставить сложно кого-либо.
Хотя, как выясняется, и здесь есть и враги, и конкуренты, и цифры, ну и, разумеется, ноги.
Откуда ноги растут?
И руки.
Рассказывай, с чего все началось, это компания «Тетрапак».
«Тетрапак» — это поистине золотые пакеты. Придумал эти пакеты честолюбивый шведский инженер Робин Раусинг. Но надо сказать, что он был столь упорен в своей затее, и ему потребовалось 24 года непрерывной работы, чтобы воплотить в жизнь идею о выпуске бумажной упаковки для молока. То, что для нас сейчас так естественно. Будущий основатель «Тетрапак» родился в 1895 году в рыбацком поселке в крошечном городке Южной Швеции. Его родители носили очень распространенную фамилию Андерсон. Казалось бы, при чем здесь Раусинг? Это прозвище прицепилось к нему во время службы в армии, и он решил такую популярную фамилию, как Андерсон, все-таки заменить чуть более индивидуальным прозвищем.
Я прошу прощения, вообще во всей Скандинавии на каждом практически фургоне, проезжающем там с какой-нибудь фирмой, да, обязательно указан какой-нибудь Андерсон. Это в Дании очень заметно.
Он чувствовал просто, что впереди его ждет успех. После демобилизации он учился в торговом университете в Стокгольме, а затем в Америке поучился. Интересно, что начал работать он уже не так далеко от упаковочной индустрии. Недолгое время он работал в полиграфии, а затем уже переключился на упаковку. Все началось с идеи, которая как бы лежала на поверхности, потому что в конце 1920-х годов в промышленности, в пищевой появилась новая волна консерв, различных полуфабрикатов, и, естественно, все это требовало своей упаковки.
Одно добавление, что идея вообще упаковки жидких продуктов в термосвариваемые материалы, она зародилась чуть ли не с 15-го года. И в Америке был получен патент на упаковку, конструкция которой мало чем отличалась от конструкции современной пюрпак, то есть вот этой самой прямоугольной упаковки. Но вопрос потом стоял, естественно, в нюансах. Одно дело просто из картона это сделать, а другое дело сделать так, чтобы все было как положено.
Еще один нюанс. Кто же все-таки изобрел эту упаковку? Но да. До этого мы сейчас доберемся.
Парафинированный картон в 30-е годы использовал в Соединенных Штатах. Кстати. А когда они, наконец, добрались до Европы, выяснилось, что в Европе уже есть вот наши хитроумные
шведы. Наш Раусинг.
Да.
К тому времени, когда он решил все-таки освоить этот сегмент, это направление, ничего у него за душой не было. В общем-то, только амбиции, честолюбие и попытки проявить красноречие, чтобы убедить инвесторов, богатых людей, на то, чтобы они дали какие-то деньги на разработку. Интересно, что Рубин пошел в компанию «Electrolux». Компания не увидела вообще никаких перспектив в этой идее. Также обратился к финансовой империи «Валенбергов». Эта империя сочла упаковочный бизнес просто слишком рискованным и не стали с этим связываться. Несмотря ни на что, в 1929 году Рубин вместе со своим другом и единомышленником Эриком Окерлундом основал небольшое предприятие «Окерлунд и Раусинг».
Есть варианты «Окерлунд и Раузинг», но это те же самые люди.
Это вопрос как транскрипции.
Да.
Спустя 4 года он выкупил у своего компаньона его долю и стал единоличным владельцем фирмы, от которой спустя 17 лет отделилась знаменитая «Тетрапак». Они набрали штат сотрудников, начали работу и уже создали несколько вариантов упаковки для муки, сахарного песка и сыпучих продуктов. Но над упаковкой для молока продолжали ломать голову и биться. Вплоть до Второй мировой войны и военные годы молоко и сливки продавались исключительно в розлив и в стеклянной таре. Естественно, это было экономически затратно.
Ну, это еще и человечески не всегда удобно, потому что всегда в стеклянной бутылке все тяжелее гораздо.
Как
чем
минимум.
В бумажку завернуть.
Как минимум. Привлекли сотрудники фирмы однофамильца известных финансистов Эрика Валенберга. Он, соответственно, привнес.
Привнес финансы, ты хочешь сказать?
Нет, он привнес идею. И как раз это он придумал ту самую идеальную форму на тот момент тетраэдр.
Помните, ты, Яна, не помнишь, а я еще помню треугольные пакетики.
Как я не помню?
Это уже второе пришествие, то, что ты помнишь. Был какой-то момент, когда треугольные пакетики были повсюду. У нас, во всяком случае, в конце 70-х годов в треугольных пакетах молоко было гораздо более распространено, чем в каких бы то ни было других. Во всяком случае, в Москве это было просто вот повсеместно. А уже действительно как это называется?
Параллелепипед. Кирпичик, еще можно сказать.
Да, появился позже. Но это был не совсем кирпичик, он такой вытянутый. Вот то самое молоко за 36 копеек, оно было уже вот в таком
похожем на современное. Нет, мое детство – это стеклянная тара и редкие покупки треугольничков как раз вот в этих картонах.
Сливки были вкусные.
Кстати, в треугольничках именно сливки и стали разливать в первую очередь, а потом уже только молоко. И то помогли, скажем так, молоку попасть в эти пакеты только супермаркеты и удобство транспортировки.
Размещение на полках,
да,
кстати,
потому что
тоже.
Как-то все равно очень... Не быстро вся эта технология пришла на заводы.
Можно просто еще добавить, что вот этот самый пакет был изготовлен из парафинированной бумаги, покрытый с одной стороны полиэтиленом, и, соответственно...
Да, и сейчас это звучит так просто, но даже над этим покрытием опять-таки бились, сражались и его изобретали точно так же. Интересно, что вот я хотела бы все-таки заострить внимание, что все-таки изобретение принадлежало Эрику Валенбергу. Но Рубин вовремя запатентовал это на свое имя. И лишь в 1991 году Шведская научно-инженерная академия признали Эрика, и он был удостоен большой золотой медали изобретателя.
Может быть,
вас даже наградят посмертно. Да.
Я еще хочу сказать, что, возвращаясь вот к треугольному пакетику, тетрайдеру, что правильно, это, во-первых, то самое слово, которое дало, в общем-то, самое знаменитое название фирменное, да, тетрапак.
Да.
И сейчас, так как все формы пакетов у компании имеют свои имена, вот как у джинсов Levi's есть там 501-я модель, так здесь это называется тетрапак стандарт, он же классик.
Зависит от формы, от крышечки, от покрытия асептического, еще какого-нибудь.
Биоразлагаемого даже.
Да. Сейчас это, можно сказать, коллекция. Последняя, кстати, коллекция упаковок тетрапак была в прошлом году, в 2011-м.
Она это вот уже как модный дом.
Да, практически. Немножечко еще истории. Как раз в 1961 году был разработан первый асептический вариант, а в 1974 году в этот кирпичик уже от тетрапак был упакован впервые сок. Не только молоко, упаковка пошла шагать
дальше.
Да,
соков в картонной упаковке в моем детстве еще даже в глаза не видели. Зато были прекрасные 5-литровые банки с жестяной крышкой.
И трехлитровые.
Да, и трехлитровые.
Березовый сок.
Ну, не только березовый, да, но всякий сок. Ну что, мы готовы уже обратиться к некоторым цифровым показателям?
Да, мы готовы. И единственное, что скажу, что тетрапак в России, в Советском Союзе, появился даже раньше, чем в Соединенных Штатах Америки. В 1961 году тетрапак пришел в Советский Союз, и появились первые производственные линии в России. А в США только в 80-м.
Ну, естественно, компания Tetra Pak, она имеет официальные там всякие имена, но то, что мы знаем как Tetra Pak, она занимается не только продажей упаковки и идей упаковки, она продает линии, которые целиком просто сразу вот ты жидкость с одной стороны подвозишь, а с другой стороны уже выходит все готовое. И она действительно является одной из самых крупных производителей упаковки для жидких продуктов в мире.
Цифирь. 1, 2, 3.
Теперь мы послушаем Льва Хасиса, который тоже кое-какие цифры на этот счет нам сообщит.
Tetra Pak – транснациональная компания, крупнейший в мире производитель упаковки, упаковочных автоматов и оборудования для упаковки и изготовления жидких пищевых продуктов, работающая более чем в 170 странах мира и имеющая почти 23 тысячи сотрудников. Компания является частью швейцарского концерна Tetra Laval, наряду с компанией De Laval, поставщиком оборудования для молочных ферм, и компанией Sidel, производителем пластиковых бутылок. У компании две штаб-квартиры. Они расположены в Лунде, Швеция, и Лозанне, Швейцария. Компания до сих пор является частной, продолжая принадлежать семье Раусинга. На бирже не котируется и свою отчетность публично обнародовать не обязана. Тем не менее известно, что у компании в мире 42 завода по производству упаковки, 9 заводов по сборке упаковочного оборудования, 38 дочерних компаний и 79 офисов продаж, а также 16 учебных и 11 научно-исследовательских центров. В настоящее время в мире действует 8700 упаковочных машин Tetra Pak, к которым в этом году будет изготовлено и добавится еще более 500. В прошлом году Tetra Pak выпустил 167 миллиардов упаковок и продал их, кстати, за 10 миллиардов 360 миллионов евро. В эти упаковки было разлито 75 миллионов 686 тысяч кубометров различных жидких продуктов. Для сравнения, это в 3 раза больше, чем объем воды в Клязьминском водохранилище. Ну а главными конкурентами компании являются швейцарская Combiblock, китайская GA Pak, шведская Elopak Pure Pak, а также все производители PET-бутылок и других видов упаковок с более низкой стоимостью.
Так как Лев Хасис уже заговорил о конкуренции в этой области, здесь самое время вспомнить вообще о конкуренции. Даже в случае с Tetra Pak она есть.
Я думаю, что
враги и конкуренты.
И вот что я еще хочу добавить. Сейчас, когда уже все-таки самой идеи недостаточно, как у всех великих компаний, которые придумали что-то гениальное, памперс, там, я не знаю, еще что-нибудь, у них с течением времени возникало желание немножко почить на лаврах, и тут же маленькие зубастые конкуренты начинали со всех сторон их обкладывать. В нашей стране, кстати
все-таки
говоря...
Все-таки они маленькие, эти
конкуренты. Ну, подрастут, это понятно. В нашей стране, кстати говоря, есть еще такая вещь, помимо стеклянных и пластиковых бутылок, кто может противостоять этому? Это те самые мягкие пакеты, которые страшно популярны. И вот что на этот счет нам известно. Значит, сведения по молочным продуктам, фасованным дозой 1 литр. Молоко пастеризованное в пакетах из полиэтиленовой пленки. Из общей себестоимости 4,3% составляет стоимость упаковки. Mm-hmm. Тот же продукт в пакетах Tetra Brick, то есть брусочек, да?
Да-да-да.
Стоимость упаковки, внимание, 13%. Кто здесь имеет конкурентное преимущество?
То есть приходим со своими баночками.
Ну, а раньше так и было. Мы за пивом с пакетами ходили. Ты что? Кефир в пакетах с полиэтиленовой пленки, стоимость упаковки 3,5%. Кефир в пакетах Tetra Brick, стоимость упаковки 13%. Кефир в пакетах Pure Pak 30,4%. Еще одна цифра, которая обращает на себя внимание. У кефира дозой 0,5%. Пол-литра. В пакете Tetra Brick стоимость упаковки составляет 22%. Да, оно получается дорого. Но с другой стороны.
А как еще зарабатывать деньги, о которых нам Лев Хасис рассказал?
Ну, в общем, да. Есть еще одна вещь. Вице-президент по корпоративным связям ЗАО Tetra Pak Юлия Белова говорит, что крайне неблагоприятные внешние условия последних лет не могут не сказываться на заказчиках компании, а следовательно, на самой Tetra Pak. Множество новых игроков появляется на этом рынке каждый год, что чревато снижением цен и сокращением клиентской базы. Крупнейшие соперники, их огромное количество, там 8 приблизительно компаний, уже имеют порядочные обороты и разветвленную систему продаж, конкурентная борьба требует серьезных вливаний в маркетинг и укрепление бренда, не считая политики скидок для привлечения покупателей. Одним словом, обстановка на рынке накаляется, и управлять интернациональным промышленным конгломератом становится все сложнее. В общем, теперь, после того, как уже мы узнали, какие великие были люди в начале, да, как они долго трудились.
Придумали, долго трудились.
И, кстати, до сих пор семейный бизнес,
да,
в общем-то.
Да, кстати.
Как обычно.
Единственное,
многодетные изобретатели всегда хорошо.
Они разъехались по другим странам, потому что в Швеции ужасно высокие налоги. Вот, и частично живут в Великобритании, в Америке и еще в каких-то других странах.
И теперь такой вопрос семейной гордости. Удержаться на пьедестале, сохранить компании то положение, которое завоевали предки.
Да.
Вот ведь это же не просто так. Соответственно, пока у руля Tetra Laval уже 11 лет находятся вот последние руководители, пока полет нормальный. Но, конечно, борьба идет очень серьезная. И, кстати говоря, когда мы будем говорить об аллергиках и фанатах, нужно будет вспомнить, что сейчас время приходит к тому, что всех волнуют вопросы. Раньше никто не интересовался, сколько будет времени перерабатываться или разлагаться упаковка.
Нет, раньше интересовались, как это так, по полгода молоко, значит, не портится в пакете без холодильника.
Один из моментов, почему молоко в мягких пакетах портится быстрее, это как раз из-за упаковки, между прочим.
Конечно.
Но понятно, что молоко стали обрабатывать там высокотемпературными технологиями и так далее, но упаковка, вот когда на ней об одном из видов упаковки говорится асептик, она, конечно, добавляет еще некоторых. Стерилизуется одновременно и продукт, и упаковка. И в стерильных условиях они сливаются в экстазе, соответственно. Ну, тут, конечно...
Единым асептическим.
Тут, конечно, дело тонкое. Мы с Яной при подготовке к передаче перекопали огромное количество...
И то, мне кажется,
картинок
не
даже.
Все.
И кажется, что еще только начали. Естественно, большим конкурентом такой компании, как Tetra Pak, станет тот, кто придумает самую дешевую, но при этом быстро уничтожаемую или перерабатываемую упаковку.
Думаю, да. При том, что сама Tetra Laval очень много этому отдает.
Ну, кто первый? Кто первый на этом рубеже подойдет к какому-то идеальному решению? Хотя сейчас
Теперь уже будет, если раньше был экономичный и, как сказать, удобный, то сейчас это будет экономичный, дешевый и быстро перерабатываемый.
Скажу еще одну вещь. Компания Tetra Pak проводит акцию «Пакеты сдавайтесь». Мобильные пункты приема картонной упаковки. С 3 сентября по 3 ноября 2012 года в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге мобильные пункты автомобилей партнера программы Volkswagen Caddy с символикой акции. Они такие немножко бежевенькие, но с картинками.
А ты видела?
Фотографии. Будут принимать от жителей района всех желающих использованные пакеты из-под молока, соков, вина и других напитков. Мы учли все ваши пожелания, пишет Tetra Pak. И осенью проект охватит уже 67 мест стоянки, из которых 37 площадки супермаркетов перекресток, остальные места станции метро и так далее. Машины будут принимать упаковку на каждом месте стоянки в течение одной недели, выходной среда причем, с 7 до 20 часов у метро и с 10 до 20 у супермаркетов и торговых центров.
А говорят, почем или как? Просто так?
Ну, просто будут принимать, и это уже неплохо, мне кажется. Вот по поводу того, почем, ничего сказать не могу. И, кстати, помните, мы когда-то задавали вопрос в программе «Фирма», касающийся одного корпоративного журнала, компании Bosch, тогда шла речь. Меня совершенно покорило Tetra Pak названием своего корпоративного журнала. Журнал очень красивый, очень познавательный, интересный, называется «Форма жизни». По-моему, это замечательно. Какую форму может принять жизнь, то есть напитки, закуски? И, кстати говоря, даже корма для животных, они тоже упаковываются в такие штучки. Мы поговорим еще и в следующей части программы. Это программа «Фирма». Яна Маргасова, Ольга Журавлева, Лев Хасис, тоже создатель этой программы. Встретимся после новостей.
Фирма. Фирма.
И снова с вами программа «Фирма». Сегодня мы говорим о компании Tetra Pak. Полное ее официальное название там, как это называется, Лаваль?
Tetra Laval.
Tetra Laval, да. Но мы ее знаем как Tetra Pak. От слова тетрайдер, от слова упаковка. Ведущие Яна Маргасова.
И Ольга Журавлева.
Добрый день еще раз. И мы продолжаем. Мы уже влезли в эту историю. Мы уже узнали про акцию «Пакеты сдавайтесь». Все желающие помочь экологическому благополучию могут, если встретят вдруг Volkswagen с надписью «Пакеты сдавайтесь» и с указанием на компанию Tetra Pak, могут сдать туда старые пакеты. Кстати говоря, наши люди используют эти пакеты еще очень-очень долго после того, как выпили оттуда все, что было.
Рассаду, конечно.
Ну, не только рассаду.
Общество потребителей.
Наш потребитель, он всегда... Всегда знаешь, что делать, потому что из пластиковых бутылок мы,
очумелые ручки.
Да, мы, например, что-то мастерим, потом делаем оградки для грядок или еще что-нибудь. В пакеты мы размещаем рассаду. Художественно отрезанный пакет может, если он красивый...
скворечники для птиц, опять-таки.
Совершенно верно. Да, сделать из него скворечник. Да. Можно сделать какую-нибудь красивую штучку, если ребенка обучаешь очумелым ручкам, то можно, например, сделать красивую подставку для какой-нибудь какие-нибудь, я не знаю, мелочи, типа ручки, карандаши и так далее. Потому что эти пакеты, они еще бывают с картинками достаточно симпатичными, и довольно долго можно использовать. А потом, опять же, не жалко выбросить, в отличие от какой-нибудь вазочки. Так что вазочки мы из них тоже делаем. Что касается...
Ну, есть еще несколько социальных проектов, которые поддерживает компания. Например, программа «Школьное молоко». Это большая инициатива по обеспечению молоком детей и подростков в учебных заведениях. По моим данным, программа реализуется в 70 странах мира на протяжении 80 лет.
Я прошу прощения, я тут вспомнила один исторический факт, когда Маргарет Тэтчер как раз бесплатную раздачу школьникам молока пресекла у себя в стране на предмет того, что много тратится, мало пьется, и вообще толку от этого совершенно никакого. Возможно, финансово она была права, но ты себе представляешь эту кошмарную совершенно реакцию общества на женщину, которая отняла у детей молоко. Ну, это ладно, ладно, не будем. Поэтому любой человек, который проводит акцию, наоборот, раздачи молока детям, он хороший. Правильно я говорю? Хороший. Чисто маркетинговый ход. Абсолютно.
Вообще такой эпитет, как хороший, он всегда...
Да, он всегда сразу добавляет. Веришь. Что нужно еще заметить? Мы еще, правда, говорим о том, что вот эту самую упаковку либо мы сами как-то не перерабатываем, а используем дополнительно, либо мы ее, если нам повезло, и мы оказались возле какого-то специального места, мы ее сдаем
и накопили,
на переработку.
Да. Понимаешь, это где-то надо еще собрать эти все коробки, чтобы их отнести и сдать.
А вот это вот мне очень нравится такой человеческий, очень немецкий подход, когда в Германии же раздельная сбор мусора,
да.
И люди, которые вдруг приходишь, вроде бы мы предполагаем, что это аккуратный немецкий дом, да, и видишь там огромное количество бутылок из-под чего-нибудь, а почему, собственно, ты их не сдаешь? А пункт приема коричневого стекла находится очень далеко, поэтому я не хожу туда вот уже 8 лет. И вот все, что у меня есть.
Упорно собираю.
Да, но никогда не выброшу это в раздел зеленое стекло.
Это воспитание.
Я думаю, с коробками будет то же самое происходить. Всякий любознательный человек, потребитель, может войти на сайты многочисленные, которые существуют.
Живущие в квартире. Да. Начнем с этого.
Которые существуют у нас и на русском языке, и на иностранных. Есть сайт российский, тетрапаковский, официальный. Да. Есть, естественно, прекраснейшая, подробнейшая статья в Википедии со множеством ссылок. И там, среди прочего, есть указания на то, каких форм бывают эти самые упаковки. Я, кстати, не поленилась, залезла в одно из определений. По-моему, это БРИК называется упаковка. Это для, в частности, используется там, по-моему, для сыров, для каких-то таких более-менее твердых, ну, относительно твердых продуктов, и для кормов, для животных. И я могу сказать, что мои животные вот из такой упаковки употребляют свой шведский, кстати, корм. И это действительно хорошо, потому что для того, чтобы открыть эту упаковку, ничего не требуется. Там такая удобная перфорация, что отрываешь просто верх. Кошечки употребляют полную коробочку там за один раз или половинку, и прекрасно это все хранится, и действительно все тоже асептически, не портится достаточно долго. Открытый пакет храните в холодильнике, как всегда написано на всех историях.
Срок не больше суток.
Ну что, перейдем наконец, к тем, кто против.
Уголок аллергика.
Что касается всяких вариантов. Вот, например, сообщают нам, что Савушкин продукт выпустил на рынок напиток йогуртный с соком. Там, ну, их таких вот новинок очень много в последнее время. В новой упаковке, внимание, линпак, кувшин. Что мы знаем про линпак? Дело в том, что его придумал сотрудник компании Tetra Pak. Его зовут Оке Розен. Ноу-хау принадлежит ему, и он вскоре создал свою собственную компанию Эко-Лин. И вот это самое ноу-хау, технология наполнения нефтепроизводных пластиков порошкообразным природным минералом, более точный состав которого включает доломит, тальк и стеарат кальция. В общем, чтобы было понятно, это пакет, который в течение 6 месяцев после использования разлагается полностью под воздействием прямых солнечных лучей.
Сама компания Tetra Pak сейчас тоже изучает возможности придумать, грубо говоря, пластик, но, например, из тростника или тоже из какой-то органики.
Упаковки, изготовленные из материала лин, являются экологичными. Производство, еще и производство, используют на 30-60% меньше ценных мировых ресурсов, съедая вместо нефти и газа натуральные минералы и потребляя на 70% меньше энергии. Понятно, что потребителю, в общем-то, все равно. Но есть у нас такие потребители. У нас даже на радиостанции есть люди, которые говорят, батарейки будем выбрасывать только сюда, например, или еще что-нибудь. И чем больше, чем больше возникает людей, которые действительно обращают внимание на экологичность того, что они покупают, тем больше, наверное, будет всяких разработок в этой области. Где сэкономить, где что еще. В общем, кажется, что это очень скучно, все брикетами фасовать, да? И кажется, что вот когда смотришь на бутылки, например, они все разные, они все какие-то... И, кстати говоря, опять же, в эту бутылку можно еще много раз наливать что-нибудь, вымыть ее можно абсолютно стерильно, а пакет стерильно мыть никому не хочется, и главное, что его обратно запаковать нельзя.
Смысл, да. Вот, не воспользуешься второй раз.
Да, и воспользуешься второй раз только каким-то другим способом.
Ну, у меня есть немного цифр как раз по поводу переработки именно тетрапак. Например, в 2010 году были переработаны 30 миллиардов использованных упаковок. Это вдвое больше, чем, например, в 2002 году. При этом, по состоянию на 2011 год, по всему миру перерабатывается лишь 20% использованных упаковок тетрапак.
Так что фу.
В общем, даже у нас погода не только ручки
Биг,
в которых мы утонем, но еще
нас еще памперсы погубят, которые 500 лет будут разлагаться.
И 80% непереработанного тетрапака.
Да, да, и такое тоже случается. И мы еще раз скажем, что вот те самые аллергики, которые считают, что молоко в мягком пакете, оно может и не такое удобное, но зато...
Оно почему-то еще и не такое вкусное.
Нет, считается, что оно настоящее. Вот оно не прошло там каких-то дурацких обработок, и в него не напихали всякой гадости. А поэтому оно и киснет, кстати говоря. А это вообще полгода не киснет. Что в нем хорошего-то, согласись? Поэтому наши аллергики, которые предпочитают старую добрую вот эту вот рвущуюся, да, и болтающуюся. Яна очень красиво сейчас показала, как себя ведет пакет. Пакет, похожий на подушку, как пишут в некоторых источниках. Но они не так уж и не правы, потому что сама упаковка явно дешевле. Проценты я вам уже оглашала. Здорово дешевле, да, чем упаковка тетрапак или ее конкурентов. Ну что, мы можем теперь похвалить, за что любят упаковку тетрапак.
Вот такая! Хорошая!
Прочитала совершенно неожиданно. Автор, который подписывается, ну, скажем так, психоделик, ну, неважно. Сейчас это не принципиально. В живом журнале пишет. Произведено в общей сложности 5 опытов. Ну, это не статистика, но тем не менее. По дегустации одинакового напитка одного производителя из разной тары. Вердикт. Вкус не отличается, а стекло намного дороже. Вот, кстати, есть мягкие пакеты, есть твердые пакеты, а есть стекло. Стекло действительно дороже.
Слушай, буквально на прошлой неделе... с друзьями обсуждали Кока-Колу в пластиковой бутылке и в стеклянной, и все сошлись на том, что в стекле, конечно, самая вкусная и настоящая Кока-Кола.
Но обрати внимание, что такие вещи, как вино, например, в пластиковой таре не выпускают в бутылках. Только стеклянные или тетрапак.
Да.
И я хочу сказать, что, конечно, вино в пакете, это уже само по себе, это просто снижение уровня. Но не все так просто. В тетрапаке можно нарваться на всякое разное. Тут экспрессивные выражения использованы. Ну, я не буду их цитировать. Например, на русскую лозу там, и так далее. Не надо ругать русскую лозу, может, кому-то нравится. Но если знать прикуп производителя, марку, дистрибьютора с соблюдением условий хранения, то вино в тетрапаке брать можно и нужно. Вкус не страдает, бюджет сохраняется. Вино хранится в тетрапаке не хуже молока, проверено на себе, пишет автор «Психоделик». Я хочу сказать, что да, естественно, шикарные напитки с очень большой историей, на которых написано «разлито в нашем замке», они, конечно, в пластиковые пакеты и во всякие другие, там, в картонку, они не разливают. Туда попадают вещи классом пониже. Но я вот сталкивалась с картонными пакетами.
Для готовки.
Даже для ежедневного употребления без особенных причин, скажем так.
Но не призываем.
Да, это я согласна абсолютно. Это все очень вредно, это все понятно. Я думаю, что к фан-клубу надо отнести и тех людей, которые, например, производят закупки в больших количествах. потому что.
Или очень долго, вот если живешь один, угу. ты этот пакет молока, который ты добавляешь только в кофе, например, угу. ты можешь его тянуть неделями. И, конечно,
ну, упаковка. Я, честно говоря, все равно не фанат открытые продукты хранить долго. Mm-hmm. Тем более, что есть маленькие упаковки сливочек, есть другие виды консервации того же самого молока, как та же сгущенка. Но что касается больших закупок, они действительно. Почему кастрюли так неудобно в холодильнике хранить? Потому что они круглые. А пакеты, которые можно так положить, сяк поставить,
Оля, ты только что подала идею квадратной кастрюли кому-то.
Я почему? Чувствую. Она существует. Да? Даже так же, как квадратный арбуз, который был выведен исключительно из соображений, укладки. Угу. Вот, так что, я думаю, к фанатам относятся и те, кто... Вот раньше, я помню, мы ехали на дачу, как обычно, страшная дорога, автобус там ведет до какой-то точки, от этой точки надо еще идти пешком. Естественно, на даче нет никаких продуктов, приезжает автолавка, привозит что-то такое подозрительное. А молока нет, скажем, потому что не сезон, или потому что у хозяйки нет коровы, или еще по каким-то причинам. На всякий случай с собой везли молоко можайское, которое хранилось дольше, и которое было в стеклянных бутылках. Вот разбить бутылку можайского молока в автобусе – это трагедия, потому что вот на этих скачках, которые вызывают столько радости у детей, там-то все как раз и билось. Сейчас эта проблема решена абсолютно. Мало того, что это весит меньше.
Даже не думаешь об этом.
Это весит меньше, а во-вторых, это, конечно...
Упаковывается удобнее.
Упаковывается удобнее и хранится удобнее. Ну, конечно же, мы, настоящие фанаты, предпочитают пойти к корове, там, попросить, чтобы налили свеженького. Но такое случается, к сожалению, не совсем. Не у всех есть такая возможность, скажем так. Кстати говоря, вот эти вот самые пакеты, они ведь, мы все про молоко говорим, да, про соки и вот про вино, они еще упаковывают такие вещи, например, как томатную пасту, какие-то еще штуки. Вот, кстати, к томатной пасте у меня претензии, потому что если я не могу использовать все, там, сколько их там, 300 или там 600 грамм, потому что я все-таки ее не ем, прямо вот непосредственно, она в открытом виде хранится, конечно, не так хорошо, потому что лучше бы иметь какую-то крышку. Но тогда это будет стекло, да. Тогда это будет стекло. Что сказать еще из фанатичных, я бы сказала, из фанатичных поклонников тетрапака, я думаю, должны быть еще те, кто... Ну, не скажу, что фанатичные, но, тем не менее, поклонниками тетрапак должны быть те, кто получает на этих прекрасных, я надеюсь, прекрасных новых и не очень новых линиях, получает работу, потому что у нас огромное количество людей, которые, в общем-то, работают на тетрапак в России. И молочное производство, эти линии оборудованы очень часто тетрапак, и всякие там другие вещи, и вообще в российском, как это называется, отделении, да?
Да.
Работает достаточно большое количество людей, так что это вот тот самый случай, когда ничего плохого не можем
сказать,
кроме
хорошего. Интересно, что предприятие находится в таких маленьких городках, типа Подольск.
Ну, это правильно и хорошо. Чтобы молоко далеко не ехало, или там еще какие-нибудь удивительные продукты.
Что еще удобно-то в тетрапаке?
Что?
Если, не дай бог, какие-то стихийные бедствия, да, вот гуманитарная помощь очень часто поступает вот в таких упаковках.
Да, мы все еще любим жестяные консервные банки, но я думаю, что при некоторой сноровке, это, кстати, тоже вот в поход раньше шли, и железные банки, они, конечно, хороши, потому что их можно бросать в воду с ними, все что, ну, главное, достать потом со дна. Вот, в них можно даже, извините, их можно даже разогреть. Вот. Но, тем не менее, они все-таки очень тяжелые и неудобные, потому что круглые. Сейчас, кстати, уже консервные банки некоторые появились прямоугольные.
Да. Совсем другое дело.
Да, кстати, я помню, что кто-то рассказывал, есть же в разных языках разные, это у нас банка консервная, а, например, в европейских некоторых языках коробка. Коробка сардин. Вот. Угу. И я вот совершенно поймала себя на том, что благодаря нашествию такому, завоеванию всего компании, в том числе Тетрапак, и ее мощных, но пока еще не очень крупных конкурентов, у нас отошел такой образ, как бутылка молока.
Да.
Мы покупаем пакет молока.
Да, или даже коробку.
Ну, коробку я пока не часто слышу, но все равно пакет. Мы все равно это воспринимаем как пакет. И те самые узкие вертикальные пакеты, которые появились еще бог знает когда. Кстати, к ним тогда была интересная претензия. Вроде появились уже после этих тетрайдеров. Вот, вертикальные по 36 копеек, бело-синие оформленные, вот с этими самыми светочками, с какими-то,
да,
свечками.
Сейчас любят на эту тему тоже реплики выпускать.
Ну да, они сейчас тоже, так же, как мороженое, якобы 48 копеек, так же молоко якобы 36. Так вот, это самое молоко в какой-то момент линия, не знаю, сбоила, или что-то с ней происходило не так, и молоко выходило жареное. Оно... залито было достаточно плотно, и когда прижигали, приплавляли крышку, ну, вот сам
запах
сам верх,
оставался, да,
да? Оставался запах вот этого вот прижаренного пластика. И это, конечно, большое нарушение технологии. И был момент, ну, когда у нас вообще все было тяжело, это 80-е годы, когда в магазине люди пытались посмотреть, хорошо ли запакован верх пакета, чтобы, не дай бог, не получилось вот это самое молоко, которое, да, которое пить не захочется. Хочется. Скажи, пожалуйста, а у тебя есть любимая форма упаковки, вот, которая бы тебе казалась самой такой, не знаю, симпатичной по-человечески?
Нет, ты знаешь, вот с тех пор, как появилась упаковка, просто прямоугольничек, но с отвинчивающейся крышкой, вот мне этого достаточно.
А с другой стороны, отвинчивающаяся крышка, верх такой неровный, да, не прямоугольный, это значит, что их друг на друга нельзя ставить. Ну, то есть можно, но неудобно. Их можно только на бок класть.
Верно, неудобно, согласна. Но удобно использовать.
Да, то, что можно закрывать.
Да,
это действительно большое было достижение.
Просто отрезанный кончик вот у...
Хотя, скажу тем производителям, которые все еще экспериментируют, что лучше, что хуже, бывает вот эти вот петельки, которые нужно потянуть,
да,
вырываются очень
они
плохо.
Они иногда очень подло себя ведут.
И, кстати, когда пишут, я с восторгом читала все эти бесконечные описания, каждой упаковки, просто упоенное описание, как вот, значит, как она называется, Тетрапак Классик, есть там потом какой-то, есть Брик, есть такой, есть такой, написано, что масса возможностей для продвижения, удобство размещения на полках, и все это сводится к тому, что на каждом бортике можно много красиво написать рекламы всевозможные, ну, не рекламы, а представления, информации, да, товара, что помогает потребителю и помогает, естественно, компании больше зарабатывать, потому что это выглядит гораздо более привлекательно. Когда это плотно, когда это все прям тебе бьет, что называется, конечно, они наживаются на нас, Яна.
Да, 100%, потому что к молоку еще поспокойнее, но соки, которые там, содержимое их уже уходит на второй план. Ты смотришь на эту красивую коробку там, с виноградом или с сочным яблоком, думаешь, боже мой.
Да, хочу.
Хочу, да.
Потом ты получаешь растворённый в воде.
Потом, да, читаешь осветлённый, восстановленный в лучшем случае.
Да, но это уже вопросы не к тому, кто линию поставил, а к тому, кто придумал всю эту историю. Кстати говоря, это же тоже была отдельная абсолютная эпопея про то, что есть коробки, которые, собственно, коробками делаются, а есть коробки, которые из рулонов попадают,
да,
на...
А это тоже какая-то модель, как-то она называется.
Да, тоже очередная,
как-то она
очередная
называется
модель.
Гемина Асептик.
Боже
вот
мой. Вот. А единственное, чего мы не смогли с Яной обнаружить, это кто придумал вот эту вот с алюминием, по-моему, и с какими-то еще там эффектами упаковку
сейчас,
для,
да,
фруктового такие
пюре. Мягкие пюре, да, мягкие упаковки.
Но она более жесткая, и мне кажется, у нее пока с биологическим разложением не очень хорошо, что-то мне подсказывает. Там, по-моему, металла несколько больше, чем в обычных вот этих вот привычных нам тетрапаках.
Алюминий,
да. Тяжело. Хотя действительно тоже в этом что-то есть, потому что носик закручивающийся, сам этот самый тюбик.
Так очень скручивается хорошо, там все до последней капли.
Кстати, а зубную пасту тетрапак не упаковывает. Нигде об этом не было сказано. Только пищевые продукты.
Да.
Это значит, что вся индустрия вот этих самых тюбиков, туб и всего такого прочего, она совершенно не охвачена. А, кстати,
ну, кем-то охвачена.
Да, кстати, хочу сказать, как фанат очень умелых ручек, в свое время, когда тюбики пасты делались тоже из, чаще всего не из пластика,
да,
а с значительным количеством металла, тюбик разрезался, разворачивалась такая пластиночка, раз это самое, все это разглаживалось. И делалась так называемая чеканка. Ну, конечно, не специальными приборами, можно было просто выдавливать каким-нибудь металлическим там или чем-то таким твёрдым. Вот, но делалась чеканка подарочная такая из этой самой зубной пасты.
Открыточка практически.
Да, очень, очень. Сейчас, конечно, другое дело. Все перешло на пластик. Но пластик – это дело такое. Он, во-первых, дешевле, а во-вторых, Он тем и хорош, что пластичен. Можно все, что хочешь придумать. А вот здесь я хочу вам сказать самое печальное в нашей передаче.
Хорошее
мы уже рассказали.
Для вас.
Да. Ну, не так, чтобы очень неожиданное. Но дело в том, что это последняя передача «Фирма», которую мы предлагаем вашему вниманию. Потому что, дорогие друзья, мы уходим в некоторый отпуск. Мы пока еще не знаем, как долго он продлится, но программа «Фирма» уходит в отпуск. Кто-то нам писал, кстати, в одной из последних передач кто-то писал, вот когда сотрудники уходят, радиостанции уходят в отпуск, их кто-нибудь заменяет. А вас заменить никто не может. Вот поэтому.
Ну, мы приостанавливаем на какое-то время.
Да. Лев Хасис тоже очень сожалеет, мы с ним обменялись всякими словами по этому поводу, хотя тоже дела чрезвычайной важности и всевозможные обязательства по исполнению обязанностей старшего вице-президента Walmart'а, конечно, тоже не дают ему полностью сосредоточиться на важном, то есть на нашей передаче.
Но, может быть, тем радостнее будет встреча.
Да, я себе представляю. Я просто вспоминала как раз перед вот этим нашим финальным выходом, я вспоминала о том, какие еще у нас были планы, какие у нас были еще прекрасные бренды, прекрасные идеи, и как много мы узнали за время подготовки этой передачи. Может быть, вам тоже, кстати говоря, это пригодится, потому что понятно, что можно все прочитать на разных сайтах, как, собственно, мы и делали, посмотреть разные картинки, сравнить разных там экспертов по всяким поводам.
Но, как правило, когда собираешь воедино, а когда еще дополняешь это все вашими сообщениями и звонками...
Да, вот этого нам точно будет не хватать, потому что мы ни о каком бренде так много не узнали из интернета или каких-то еще вещей.
Да, наше общество потребителей самое лучшее общество.
Как от нашего общества потребителей. Но хочу вам сказать еще одну вещь. Дело в том, что мы с Яной с вами не прощаемся в качестве ведущих, не надейтесь, мы не уйдем в отпуск вместе с фирмой, потому что на этом месте, вот ровно через неделю, 20 какого-то там сентября, 23-го, по-моему, выйдет новая передача с неблагозвучным названием «Фискал».
Она опять будет... на букву. На ту же самую букву.
Да. Мы по алфавиту решили пройтись, да. И, кстати, тоже будет связано с деньгами, потому что «Фискал» — это программа, посвященная не только истории, но и практике применения налогов. Налоги в нашей и не только нашей стране, в исторической перспективе и в насущных вопросах. Помогать нам будет ни много ни мало Александр Починок. В данный момент абсолютно свободный специалист по налогам, который может уделить час времени для того, чтобы отвечать на наши с Яной вопросы. То вместе, то поврось, а то попеременно мы будем заниматься фискальными всякими вещами. Остроумная рифма, которая приходит каждому человеку на слово «фискал», я думаю, вам тоже пришла в голову, я думаю, мы ее тоже используем в передаче. В общем, все равно до новых встреч, а это была программа «Фирма».
Всего доброго.
«Фирма не вяжет веников».